Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», совместный проект с «Эспрессо ТВ». Мы во Львове, в крымско-татарском кафе «Бахчисарай», которое существует здесь около года, создано крымскими переселенцами. И давайте я представлю гостей справа налево. Да, мы начнем. Таня Шелепова, руководитель общественной организации «Восток и Запад вместе». Правильно я перевела с украинского? Вы уроженка Львова, но...
Я уроженка Львова, но с 4 лет я жила в Донецкой области. Со студенческих лет и до начала военных действий я прожила в Донецке.
Справа от меня Али Малиев, руководитель организации «Крым СОС». Это организация, которая помогает беженцам.
Переселенцам и, собственно, с другой стороны, занимается вопросом информационной прав человека, освещения прав человека, информационной кампании относительно Крыма. Да.
Роман Лазаренко, главный редактор сайта Донецкая62.ua. Что это значит?
Что это значит? Это то, что, несмотря на то, что я, коренной дончанин, 2 года назад вынужден был не по своей воле покинуть город, я удаленно продолжаю заниматься тем же, чем и занимался, используя свои источники информации, которые остались в Донецке, для того, чтобы представлять украинский взгляд на украинский Донецк.
Спасибо. И Яшар Фазылов, переводчик, преподаватель, руководитель организации «Франция, Крым, Люмьер». Верно?
Да, да, верно.
Ребята, я прошу, чтобы вы рассказали свою историю. Что было перед тем, как вы уехали? Что вас заставило уехать? Вот эти обстоятельства сначала вспомним. Могу я вас уже, Яшар, попросить?
Да, конечно. Угу.
Где вы жили?
Жил я в Симферополе со своей семьей. Ну, изначально я вообще с Узбекистана. Родился в Ташкенте, жил в Ташкенте.
А переехали в Крым когда?
Это 90-91 год.
На этой волне возвращения
крымских татар в Крым. Мы с моими родителями переехали в Крым. Был такой период развала Союза. Сложно в бытовом плане, но на самом деле был такой патриотический подъем и как-то сплоченность в Крыму чувствовалась. Ну, и я был моложе намного. Было, конечно, здорово для меня, как для молодого человека. Но вот парадокс жизненный такой, что родители, всю жизнь находясь в Средней Азии, да, в депортации, всю жизнь стремились вернуться на родину в Крым, и вот после десятилетий депортации вернулись. А так получилось, что через 20 с лишним лет со мной произошла какая-то такая добровольная депортация в связи с ситуацией с оккупацией. Вот, парадокс такой жизненный. Вот, а если вернуться к тому светлому времени, когда я жил в Симферополе,
у меня там появилась своя семья.
Жена, дети.
А сколько детей у вас?
У меня 2 дочери. Одна сейчас на 1-м курсе здесь, в Львовской политехнике, а вторая в 8-й класс перешла. Кстати, старшая идет по стопам моим, у нее прикладная лингвистика Львовской политехники. Жена у меня тоже, она специалист французского языка, это был такой университетский роман. Вот, в Симферополе. И как-то вот профессиональная жизнь началась тоже в Симферополе. Ну, так скажем, сознательная жизнь моя прошла в Симферополе, хотя родился в Ташкенте. И как-то, знаете, вот работалось, все было хорошо, мы много путешествовали по миру, очень активно работали с французским языком, создавали различные мероприятия. Было как-то перспективно, мы планировали жизнь. И 14-й год это все произошло. Но мы как-то сразу мы поняли, что это, это оккупация. Да, это, не может человек, хотя бы немножко имеющий мозгов, не понять, что это что-то оккупация. Не может. И мы как-то сразу решили, что надо как-то уезжать. Но знаете почему? Внутри было такое состояние, что мы не сможем. Мы не сможем жить вот при этом.
Да. А вот что было не так? Вот мне интересно, что именно? Зеленые человечки.
Ну, во-первых, сам факт того, что произошел военный захват. Да, потому что мы с первых дней видели, я и в аэропорту был, и возле Верховной Рады был в Симферополе. То есть я видел контингент людей, который там бегал, кричал. Да, я видел без опознавательных знаков этих зеленых человечков и так далее. И потом так получилось, что практически весь март проработал фиксером с французскими телеканалами. То есть я видел то, что, например, обычные люди в Симферополе, они не видели этого. То есть захват пограничного отряда на улице Федотова в Симферополе. Тогда еще не знали, стояли БТРы на армянские, на Каланчике. Ну, сигнальные растяжки, минометы, агрессии самообороны в Севастополе, сербских казаков на чекпоинтах, ну и так далее, и так далее. Захват в Анкермане оружейной базы. Ну, много что мы видели. И, в принципе, ну, все как бы все подтвердилось, и все. И единственное, ну, мы думали, что нам нужно уехать, потому что реально мы не смогли бы жить, это нужно было просто заткнуться, ну, ни я, ни моя жена, мы не смогли бы. Ну и дочь, мы переживали, конечно, за дочь, потому что она очень проукраински настроена, и в этот период она тоже съездила в Киев. Я помню, она, ну, не снимала с себя эти украинские стрички, вот, и как молодежь, она почему-то модно было закатывать рукава. И вот она на показ ходила там в Симферополе, хотя, в принципе, мы никогда не говорили, сними, и все, мы просто сказали, ну, не надо, да, нужно быть чуть-чуть осторожнее, да. И, в принципе, ну, где-то, наверное, боялись за детей, где-то не хотели вот этого влияния, и сейчас это тоже подтверждается, потому что в образовании мы знаем, что там творится и так далее.
Вы уехали в 2014 году.
Да, в 2014 году. Ну, естественно, мы, нужно сказать, что мы уехали так не спонтанно. Мы планировали свой отъезд, мы, вот, скажем, летом я сюда приехал специально искать квартиру, чтобы снять. До этого в интернете очень много просматривал квартир, и как бы даже виртуально уже познакомился со Львовом. То есть я знал районы, я знал улицы, там, где как. Вот. Хочу сказать, что вообще все получалось, вот, вот этот год, как бы, вот с переездом, да, достаточно слажно, как будто бы сверху кто-то написал сценарий. Вот я иду по этому сценарию или там по лабиринту какому-то. Все происходило как-то легко, быстро и как будто спланировано. Вот. И мы так подумали, что это символично, это, наверное, какой-то сигнал сверху, и что мы поступаем правильно, в принципе. Вот. И как-то это добавило еще больше уверенности. Вот. Ну вот, мы нашли квартиру здесь. Это на севере Львова, район, это Щурата, Топольно, Щурата, такой тихий, зеленый, не густонаселенный район, рядом школа, остановка, ну все, в общем, как будто.
Ну что ж, спасибо, давайте мы на этом остановимся, и Тане я передам микрофон, чей сын... Эмоции. Есть эмоции, когда вспоминаешь это все. Да, есть эмоции. Танин сын у нас работает оператором. Мы видим, сколько лет ему?
6 лет.
6 лет. Он с вами вместе был все это время. Да. Таня, ну рассказывайте.
Ну, с чего?
Вы так и жили под Донецком?
Мы в Донецке.
Или прям в самом Донецке?
Да, мы жили в самом Донецке. Мы жили в Куйбышевском районе, где-то километров 7-8 от ДАПа. Вот как от Донецкого аэропорта, да. Ну, скажем так, самого страшного мы не застали. То есть я оттягивала момент уезда до последнего, но что мы увидели? Максимально это в камуфляже людей с автоматами в маршрутках. Это среди белого дня носящиеся БТРы, то есть когда вот ты идешь с ребенком, Т-образный перекресток, и они вылетают на главную на танках, на БТРах, то есть им пофиг, кто идет, кто едет. Это было страшно. Это было страшно, когда рядом в 50 минутах ходьбы от дома на полигоне, где люди учились водить автомобиль, привозили установки и отстреливались. Стреляли в сторону Песок, в сторону ДАПа. С балкона наблюдали обстрелы Петровского, Кировского района. Это было, в принципе, самое начало. Это июнь. Вот. И понимая, что это только начало, а не конец, как бы я приняла решение уезжать.
Ну, это в каком месяце?
Это был июль.
Июль.
Да. Можно сказать, мы вскочили в последний вагон, потому что через 2 дня, как мы уже уехали, обстреляли железнодорожный вокзал. И в тот момент уже прекратили ходить поезда.
Вы выбрали Львов. Почему? Потому что вы здесь родились?
Да, потому что здесь родилась, потому что у меня здесь похоронены бабушка, дедушка, здесь родственники. Угу. Именно сюда, да. То есть, ну, вот, как сказал Яшар, символы, знаки какие-то, да, там
что-то, ведет
что-то
тебе,
такое
да.
ведет. Ну, где-то за пару лет до всех этих событий муж говорил, давай продадим здесь все, поедем туда. Ну, как-то вот просто поговорили и все.
А кем вы работали там?
Там, ну, я работала 10 лет в продажах.
А муж?
Тоже. Сделали неплохую карьеру, как бы последнее место работы. У меня должность была коммерческий директор. То есть, в принципе, как бы все было хорошо, успешно. Мы там имели жилье, транспорт, доходы. Но в один прекрасный момент кто-то за нас решил, что у нас этого не должно быть. Как бы, да, я не жалею, я сюда уехала, это новый виток, это какое-то развитие. Это в любом случае малая, не малая родина, но вообще это наша родина. Как бы, мне неприятно само слово переселенцы, но нас поставили в такие условия. Вот, ну.
Здесь вы снимаете квартиру?
Да, я снимаю.
Там?
В ближнем центре, неплохой район. Да, мне повезло, я нашла не через риэлторов. Очень люблю Facebook. Там можно решить все вопросы.
Бытовые в том числе,
да,
и дружеские.
В том числе, дружеские, да. Вот, и в этом плане сложилось все хорошо.
Донецкую квартиру вы смогли продать или пришлось бросать?
Нет, да вы что, нет. Я бросила, ну как бросила, я просила присматривать за ней. Ну, вот присматривают люди, там живет сейчас знакомый. У него были какие-то там семейные трудности, он развелся с женой, он как бы он живет и смотрит за квартирой.
Вы общаетесь с людьми оттуда?
Какие-то... С очень редкими, то есть это очень узкий круг, несколько человек. Часть из них, в принципе, тоже выехала в разные регионы Украины. Вот. Ну, скажем так, все было сложно и неприятно, и больно. Все началось, да, там понятно, когда вот захват ОДА. Для меня непонятно, почему в Харькове и в Днепропетровске этот вопрос решили, а в Донецке как бы спустили на тормозах, и мы видим результат. Хотя можно было решить, я думаю, тогда это все. А вот когда там эти блокпосты, еще какая-то надежда теплилась, что порешают. Порешают, вот. Ну, потом уже все усугублялось. Но вот референдум, это было что-то. Рядом с домом школа, которая, естественно, была избирательным участком. Мы с ребенком гуляли в дневное время. Вот верите, мне было больно, я плакала. Когда люди с семьями шли с бутылками шампанского, там, с цветами, одеты как на праздник, и они радовались, вот непонятно чему.
Ну, конечно, они
да, и станут русскими, и вообще как-то.
Да, и Путин,
и манна небесная на них упадет.
Попадут в сказку, да.
Вот, потом там, не могу сказать, что было прозрение у людей. Но они говорили, мы же не этого хотели. Мы там вот мы хотели федерализацию, хотя так, ну, они, в принципе, с трудом это слово выговаривают и не понимают значения. Вот, ну, как-то так. Ну, скажем, каких-то положительных историй, да, я рассказать не могу, потому что действительно вот основной круг общения оказался, ну, не тем.
Тань, спасибо. Я Роману передам сейчас микрофон. Но мы знаем, что и многие русские хотят быть украинцами, многие этнические русские. При этом много забавных историй тоже происходит, когда украинцами не хотят быть, а язык учить не очень хотят, как мы выясняем. Значит, Ром, расскажите свою историю. Она не очень радостная, насколько я знаю, и, может быть, тоже тяжело будет вспоминать, как и Ешару. Ну, что-то, что можете?
Честно говоря, после тех историй, которые я прослеживаю как редактор по-прежнему донецкого сайта, я считаю, что наша история еще достаточно удачная, потому что...
Хорошо, расскажите вам.
Да, да, вот, а как, да, нам повезло, в кавычках, что наш сайт, наверное, как один из самых популярных в Донецке на тот момент, да и сейчас, вот оказался первым в числе тех, кто привлек внимание так называемых ополченцев. То есть 25 апреля 2014 года вот наш офис в замечательном месте находился, напротив Донбасс-арены, в самом центре города. Вот, зашли нам 8 человек в балаклавах с битами. Один, правда, был с открытым лицом в гражданской одежде. Он даже представился как представитель официальный, там, полномочный ДНР. Они заблокировали выходы, входы в наш офис. В принципе, я не знал, чем это закончится. Вот, там у нас... Вот так получилось, что у нас, в принципе, женский коллектив. В основном там девочки сидели, я один мужчина. Ну, еще отвечающий за всю информационную политику. В общем, они принесли свои требования. о том, что отныне мы должны согласовывать все, то есть ни в коем случае не называть их там боевиками, там, террористами, а писать о них, как, вот, как они хотят. То есть согласовывать каждое слово.
О воинах-освободителях?
Да, воинах. Я начал спрашивать, а что вы, собственно, как хотите? Вас, они сами путались. Вот вы будете, вот вам любую информацию, вы должны звонить в нашу пресс-службу. Ну, то есть фактически это было введение цензуры.
Прямая цензура по Думе, автоматически.
Да, был какой-то момент, может быть, я был, правда, неожиданно, и я пытался их троллить, хотя сейчас понимаю, что это было с ребятами.
Довольно опасно,
да,
с такими
сейчас
ребятами.
Бы, ну, еще не было людей с автоматами, в том-то и дело. Мы еще были какие-то незапуганные. И поэтому я начал их троллить, еще он передо мной стоял, а я сидел. Я говорю, ну, ребят, ну а как, вы же еще сами незаконные, вы же еще даже референдум не про... Я же буду нарушать закон. И он как-то начал теряться в своих показаниях, что и как. Это было как бы приятно наблюдать какую-то маленькую свою победу, то, что я заставил этих людей все-таки как-то оправдываться, вести. В общем, в этот момент, просто когда эти взошли эти люди, один из наших сотрудников успел выскочить буквально в открытую дверь, когда увидел, и вызвал милицию. Я даже тянул разговор с надеждой, что приедет наши органы правопорядка, и как-то этот процесс их схватят или что-то подобное. Да, приехали они, поулыбались, пообщались, пожали друг другу руки. И покинули. Когда я спросил милицию, а, собственно, почему вы их отпустили, они сказали, ну, бита, это же спортивный инвентарь, но они же, действительно, они прямую нам не угрожали, что сейчас нас убьют, посадят, подвал, тогда еще слово подвал было, как бы только-только начались такие случаи, когда начали хватать активистов, ребят, уже побольше актерские ультрас успели побывать на подвале, их даже успели, по-моему, пытали их, да, тогда это были первые пытки. Ну, в общем, после этого мы поняли, после общения с... Ко мне приехали потом еще раз правоохранители, после того, как коллеги позвонили, и мы стали как бы сенсацией украинской, можно там даже в гугле посмотреть, все об этом написали. И потом я был неделю где-то в центре внимания международных СМИ, которые были в Донецке, успел дать, наверное, больше интервью, чем за всю свою жизнь, там, Гардиан, Аль-Джазира и так далее. Честно говоря, я думал о том, что это даст нам какой-то уровень безопасности, то есть вот это привлечение. То есть я считал, что это какие-то, ну, более-менее... нормальные, ну, какие-то минимаемые люди, которые мы должны были понимать, что это их, ну, как бы, неприглядно красит вот в то...
Ну, что в прессе так нельзя, да.
Да. Но это было глупо. Потом я еще понял, что, во-первых, там тогда еще находилась только группировок. Возле моего дома захватили телецентр, а мы жили недалеко от него, и жена увидела эту орущую толпу бесноватую, которая просто там с ним... И в социальных сетях стали, в сепаратистских группах, начали появляться объявления, что за домашние адреса редактора сайта, журналистов полагается награда и так далее. И нам начали, там кто-то стучит, соседка, а Лариса боится, это моя супруга, идти открывать двери. И она сказала, все, я не могу, мы должны уехать. Ну, в принципе, понимаю, что потом произошло с некоторыми моими друзьями. Слава богу, все они остались живы, но некоторые там, у кого-то зубы переломаны, у кого-то ребра, которые уехали чуть позже. Вот, я понимаю, что она, в принципе, была абсолютно права. Мы сохранили свою психику, свое здоровье физическое и психологическое в норме, потому что мы уехали еще в мае, никаких обстрелов еще не было, ничего, просто и,
вы понимали, что... Вы в атмосфере, да, по этому давлению,
да, что,
почувствовали,
ну, правда,
что
правда,
жизни не будет.
Правда, нет, правда, я уезжал с ощущением того, что мы уезжаем на месяц, на два. Потом, да, мы уехали не сразу во Львов, если уже продолжать историю моего суда. Да. Уехали в Кривой Рог, потому что позвонили представители нашей команды, там, или из редакции, сказали, у них там есть там свободная квартира, можно было просто сразу поселиться. А потом побыли где-то полтора месяца там, и мои друзья... никогда не был во Львове. Всегда мечтал побывать, да, так получилось. И, друзья, полтора месяца есть возможность пожить. Бесплатно, прекрасных условий, ну, классно. Я был уверен, что у меня сын пойдет 1 сентября 2014 года в Донецкую школу вернется. И, в принципе, было ощущение, украинская армия начала доступать, были освобождены Краматорск, Славянск, а потом случился Иловайский котел, и только тогда мы пошли в Львовскую школу, был приятно удивлен, поскольку мой сын не владел украинским языком в достаточной степени, чтобы разговаривать наравне со сверстниками, мы все-таки выбрали русскую школу. И был удивлен, что во Львове шикарная русская школа с огромным количеством учеников, где... Просто одна из лучших по своим показателям, чисто по сдаче экзаменов и так далее. Хотя сейчас я понимаю, что ему просто не хватает практики украинской.
Его в лагерь отправили.
Да, 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 где он общается на украинской мове. Я надеюсь, что он все-таки сможет.
Тут же вопрос, что и к Тане, что с квартирой в Донецке?
У нас осталось две квартиры, наша и покойной мамы. Они, что пока их никто не заходит. Слава богу, может быть, они находятся не в самом центре города и не в самых таких фешенебельных домах, потому что там для ополченцев и элиты слишком, наверное, это не такого класса, для простых людей, то есть тоже никто не пытался пока захватить. Вот, к сожалению, да, мы мечтаем их как-то продать, то, скорее всего, это будет возможно только тогда, когда украинский флаг поднимется. Я думаю, это произойдет все-таки. Я оптимист, я уверен, что мы, наверное, в течение следующего года это все-таки произойдет.
Алим Алиев, вы не переселенец, не беженец. Вы 8 лет уже во Львове, и вы возглавляете организацию «Крымсос». Расскажите о вашем опыте.
Да, я переехал во Львов, когда уже учился в университете и параллельно работал сюда. Переехал, потому что город для меня был очень комфортен. Родился я в Черчике, это Узбекистан, и с родителями мы переехали в 89-м году в Крым. В поселок недалеко от города Саки. Так как, когда крымские татары возвращались, не позволяли им покупать, например, дома в больших городах, либо там в Симферополе, я уже не говорю о южном береге Крыма. Вот, и мы так поселились там с родителями, с родственниками недалеко от Симферополя, в принципе. Вот. И учился я в Таврическом университете на философском факультете и параллельно уже работал здесь в консалтинговой компании и аналитическом центре. Но, наверное, очень так сильно и очень круто изменилось также и мой род деятельности, и мое мировоззрение, когда произошла аннексия Крыма. В первый день оккупации, 27 февраля 2014 года, мы там проснулись с моими друзьями в разных городах и поняли, что что-то происходит, что даже нас, как людей, которые работающих в информационной сфере, не до конца мы понимаем эти события. Захват административных зданий в Симферополе. Мы тогда создали просто Facebook-страницу, назвали ее «Крымсос», придумали логотип и начали писать новости. Для нас было важно не делать контрпропаганду на ответ, такую ответную контрпропаганду на российскую пропаганду. Для нас было важно просто оперативно и объективно информировать людей. Да, у нас была целая команда волонтеров, которые проверяли эти все новости, да, и вот эта верификация данных была. И уже 1 марта мы приняли первого переселенца. Это известный крымстарский мастер, керамист, который один из учеников, возрождавших целый пласт культуры крымстарской, Рустем Скибин. Он приехал в Киев, мы помогли ему перевезти часть вещей, и он пришел к нам, говорит, я буду у вас также волонтером. Он сел на горячую линию и работал волонтером, да. Сегодня Мы, как партнеры ООН по делам беженцев, занимаемся и переселенцами, то есть это и консультации всякие, а также это там и грантовая помощь, а также, с другой стороны, тема Крыма и тема деоккупации Крыма – это то, на чем основывалась организация, да, это права человека, которые нарушаются массово. Но я всегда говорю, что у меня свой персональный интерес в этой всей истории, потому что я хочу вернуться домой. Я в Крыму не был с января 2014 года. И сейчас, ну, по этим объективным причинам я не могу попасть, но все мои родственники, я живу во Львове один, все мои родственники, там большинство моего окружения остаются в Крыму. А когда у нас с родителям ужасно некомфортно, но когда вот этот вопрос переезда, а либо не переезда вставал, мой отец сказал, я возвращался сюда не для того, чтобы снова уезжать, но да, но вопрос безопасности и, например, вопрос, вот как у Яшара история того, что если ты хочешь дать детям достойное образование и достойное будущее, да, то этого в Крыму практически невозможно сделать. Да, так как и образование не будет признаваться нигде, кроме там, полуострова и России, да, в принципе, перспективы и карьера очень туманные. Одна из проблем, которая сейчас существует, это, наверное, это утечка мозгов. Когда выехали и профессионалы молодые, выехали и студенты, выехала интеллектуальная элита из Крыма. Да? И вот эти бабушки, которые кричали «Россия, Россия», они, знаете, как по мне, они вот ностальгирующие по своей молодости, да, по Советскому Союзу, да, они украли будущее у своих внуков.
Можно я спрошу у вас? Я вижу у вас браслеты с именем Джамалы.
Угу.
Так? А у Яшара очень интересный кулон. Я попрошу вас рассказать, ну, во-первых, браслеты, да. Это что, все поклонники Джамалы теперь могут это носить? Или это ваш личный креатив?
Нет, мы с Джамалой достаточно тесно общаемся.
А, вы знакомы, да.
Да, да. И, собственно, я был также в Стокгольме на Евровидении. Поддерживаю. Хорошо. Она скоро будет во Львове. Поддерживали ее, да, ей нужно было еще моральная поддержка там знакомых, друзей, близких. И вот, собственно, это оттуда эти браслеты. Но как-то так случилось, что вот крымские татары, если не родственники друг другу, но так получается, вот посидишь, первые 15 минут поговоришь и узнаешь, да, откуда. Вот. В принципе, вот в Крыму у меня университет был, ну, я учился на политологии, да, и достаточно, у меня сильная группа была, часть из которой уехала в Киев, либо во Львов, либо в другие регионы, часть осталась в Крыму. И, например, я, наверное, хочу рассказать, вот мне сейчас вспомнилась история Саши Кольченко, который, знаете, был в нашей такой университетской тусовке.
Да, он ваш приятель.
Да, ну, я не скажу, что он был моим другом, да, но вот мы были все
хорошие знакомые,
общались, да, и он был, знаете, таким всегда левым активистом, да, левых взглядов, и когда ему приписали связи с правым сектором, ну, это просто был какой-то абсурд. Да, а когда там начали по районам, где живут мои друзья, активисты развешивают, знаете, листовки, что вот в вашем районе, либо в этом доме живет майдановец, из-за которых вот умирали люди, вот знаете, и либо, если вы знаете других таких майдановцев, позвоните к нам на горячую линию.
Ну, то есть, значит, доносительство.
Да, такое штукачество очень сильно начало распространяться, вот эти там друзья уехали. Ну, а с крымскими татарами, наверное, вот у нас очень сильно работает вот эта историческая память. Да, у нас до депортации для крымских татар это не первая аннексия. Была первая аннексия в 18 веке Екатерины II, когда огромное количество, вот снова же, вы знаете, наверное, сравнивая ситуацию в Крыму сейчас и исторический бэкграунд, то, наверное, корректно сравнивать первую аннексию, когда вот уехало большое количество снова же вот этих мозгов, духовенства, интеллигенции, что и сейчас происходит. А потом депортация, конечно, 44-го года, когда около 50% крымских татар погибло, да, во время депортации, и сейчас. И вот, что интересно, во времена депортации мне мои родители, то есть у каждого крымского татарина есть история своей семьи депортации, и родители рассказывали бабушке, что вот они постоянно обсуждали, на кухнях обсуждали, когда они вернутся. И вот, знаете, было такое чемоданное настроение. Вот, и у людей, вот, которые приехали сейчас, вот, крымских татар, особенно, вот, знаете, это чемоданное настроение вот это сохранилось. Вот, это историческая память очень сильно сработала.
Люди думают, что они все-таки временно здесь, да, и что они вернутся.
Вот я, там, мы общаемся с разными переселенцами, как из Востока.
Кстати,
из
вот Крыма. Как большую группу вы наблюдаете? Сколько людей к вам обращаются? Сколько людей через вас прошло за это время?
Ну, если говорить о... Если, смотрите, в контексте всей Украины, то это около 35 тысяч человек выехало из Крыма. Это не только крымские татары, это представители других национальностей. Да? Для нас, в принципе, очень важно не делить там переселенцы из Крыма, из Востока, потому что, знаете, общество было настолько искусственно разделено, и чтобы вот, не усугублять вот эти процессы, да, у нас, когда там люди обращаются и оттуда.
То есть Крым-СОС помогает не только
Хотя название, да? Точно не. Мы когда основывались, когда только ситуация с Крымом была, да, мы, ну, у нас даже не стоял вопрос, мы помогаем только крымским татарам, либо не крымским татарам, да, мы работали с людьми, которые являются этническими русскими, украинцами, но которые вот душой, да, идеологически и ментально, и ценностно с нами. Да. Ну и важно также вот, с людьми из Востока, потому что, говорю, у нас, знаете, у нас столько стереотипов и мифов друг от друга.
Слушайте, это очень интересно. А вот какие были стереотипы и мифы? И можем все это обсудить,
конечно.
Кстати. Это прекрасная тема.
Ой, вы знаете, я когда жил, я чуть раньше переехал во Львов, да, и когда началась ситуация с Крымом, то к переселенцам начали относиться очень открыто, да, говорили, вот, крымские татары, очень похожая историческая судьба и так далее, приедут сюда, приехали очень разные крымские татары, приехали, знаете, я говорю, как в каждой национальности, в каждом народе есть свои гении и свои негодяи, то идеализировать там какой-то народ не стоит, либо там коллективную ответственность на один народ, это просто очень глупая и опасная вещь. Да, у нас есть вот это советское прошлое, которое вот, коллективной ответственностью уже занималось достаточно много. И были очень позитивные стереотипы, конечно же. И к крымским татарам, и к переселенцам с Крыма относились хорошо. Когда начали ехать переселенцы из Востока, там начали работать абсолютно негативные стереотипы, которые вкидывались, вы знаете, в соцсети, что вот приехали... Помните эти истории? Переселенцы из Востока, а вот поселились в квартире, разрушили ее.
А, ленивые, да, понятно.
Вы знаете, и когда мы с коллегами... вышли на пресс-конференцию и сказали журналистам: ребят, вот мы каждый день работаем с переселенцами, с Востока в том числе. Дайте нам эти факты. А фактов не оказалось. Оказалось очень много вот этих бросов, потому что там бабушка моей бабушки, вот мы так говорим,
услышала что-то.
Да, и это, конечно, было очень много. Я в свое время, знаете, шутил еще до аннексии, до войны, что Украину спасут лоукосты, дешевые перелеты эти, когда мы будем ездить, узнавать друг о друге. Проблема с Крымом была феноменальной. То, что аннексия произошла, она произошла ментально давно с частью населения. Потому что мы очень сильно консервировались, мы узнавали новости, что происходит в Киеве, что происходит во Львове через призму московских СМИ. Да, я имею в виду вот пропагандистских, потому что они давали привлекательную картинку, они профессиональнее были, конечно, а люди из Крыма не выезжали. Вот в Крыму есть такая, знаете, поговорка: дальше Крыма земли нет. И она вот, как по мне, сыграла вот одну из фатальных ролей.
Угу. Алим, спасибо. Я, ну, Ешара, хочу спросить про кулон. Это ведь какое-то сочетание крымско-татарской символики и украинской?
Да, это тоже такая ситуация, тоже где-то символична, потому что, я вот повторю Алима, у крымских татар действительно генетически уже заложено в течение там нескольких веков невосприятие, неприятие вот этой российской имперской политики, и отсюда вот, скажем, нынешнее восприятие ситуации, да, то есть вот, например, наш выезд, да, то есть мы не могли воспринимать вот эту политику, эту власть, в кавычках, опять же, да, вот, и на самом деле, ну, мне так кажется, у людей в жизни всегда есть какие-то, ну, символические зацепки, да, так скажем, ну, принадлежности к чему-то или эмоциональные какие-то, да, и вот в тот момент, на самом деле, он начался немножко раньше, во время майдановских событий, да, то есть я был рад, что наконец-то вот в Украине у украинцев появилось национальное самосознание, то есть уже говорили гордо: я украинец, да, там, они так: я с Украины, там, вот. И, естественно, это сопровождалось какими-то атрибутами, да, то есть это жовто-блакитный флаг, да, там, это трезуб. А у нас изначально, да, я помню еще начало 90-х, с митингами, это наш флаг с тамгой. Тарах тамга, это...
Ну, что это, расскажите, да?
Ну, есть несколько версий происхождения, так скажем. Есть руническая версия, как в буквах, в рунах, да, есть версия, как принадлежность какого-то тавро, да, животных, скотоводов, там, и так дальше. Но, скажем, более ближайшее историческое, это в определенный момент, это стала принадлежность ханскому...
Гиреев.
Да, Гиреев, вот, ханскому роду, да. Постепенно она, по-моему, это было начало 20 века, я не ошибаюсь, она стала уже как бы принадлежностью крымских татар как таковых и на флаге, да. Что самое интересное, опять же, вот эта символика, она тоже жовто-блакитная, да, то есть блакитный флаг и жовто-тамга. Вот. И для меня, как бы, в условиях вот попавших, ну, когда я оказался в этих условиях оккупации, там, Майдана, не знаю, все, да, и, естественно, в первую очередь стал там трезуб, да, как герб, ну, символ Украины, и тамга, да, так скажем, тоже три начала, три единения, не знаю, как бы, вот. И на самом деле я так очень хотел найти что-то, как объединить эту тамгу и трезуб. Так, просто мысли в голове были. И так, грубо говоря, капал на мозги всем домашним, вот, жене там и так далее. И как-то жена просто в Фейсбуке увидела, ну, это, может, на правах рекламы, Иван Дадиверин такой есть в Киеве, ювелир, я не знаю, вот, и она просто увидела это произведение его. Это было около моего дня рождения, вот, и она заказала у него эту вещь, вот, скажем, сделала такой подарок, теперь я не расстаюсь с ней, мне было очень приятно, и на самом деле это, вот опять же, как-то оно так раз и получилось. Вот, и еще вот по поводу стереотипов, тоже такая была интересная ситуация, ну, раньше до оккупации, до военных действий, да, в Украине, в Крыму, например, у меня было очень много знакомых различных национальностей, да, и, ну, не знаю, мы там праздновали вместе, я не знаю, к нам друзья приходили, мы Ораза Байрам наш праздновали там, мы всегда делились там на Курбан Байрам, мы праздновали там Рождество, там, Пасху, там, приходили в гости, это было, ну, просто. Тем более у нас была возможность, у нас был маленький дворик такой в центре города.
Чудесно, можно, могу себе представить, да.
И всегда стоял там мангальчик, казанчик, всегда мы что-то готовили. Вот. И вот в этот период, оно тогда казалось так немножко смешно, но вот сейчас я понимаю, что действительно это такой был показатель. У меня жена, ну, я говорю, это университетский роман был, она украинка, вот. И мама у нее со Львова, а отец с Хуста, Закарпатья, только Западная Украина. И наш товарищ, который, ну, вот мы семьями дружили, он очень образованный, начитанный, юморист, ну, правда, он сейчас с другой стороны баррикад, так скажем, вот. Он всегда, когда так знакомил в какую-то компанию, познакомьтесь, это самая антисоветская семья, то есть крымский татарин и западенко, да.
Вот,
стереотип, понимаете, это, даже это в юмористическом плане, как бы, да, но этот стереотип всегда присутствовал, как бы, и я тоже посчитал, что, ну, вот теперь думаю, что это какой-то символ все-таки был, потому что, как Алим говорит, очень схожая судьба историческая и так дальше, да. Вот, и... Ну, вот это история этого кулона.
Да. История стереотипов.
Да, история стереотипов.
Спасибо большое. Я Тане хочу сейчас передать микрофон. Таня, ну, во-первых, про стереотипы, если можно, немножко. А потом про тех людей, с которыми вы здесь работаете. Потому что вот чем занимается организация, как вы друг другу помогаете. Ну, давайте про стереотипы. Это вот прям моя любимая тема. Мифы и стереотипы людей друг о друге.
Моя мама родилась в Донецкой области. То есть она восточная украинка, да, но при этом она была всю жизнь бандеровкой, потому что замуж вышла за львовянина, вот, и она в своей жизни, она ни разу не говорила, вот у нее, наверное, принципиальная позиция, она украинка, она говорила на украинском языке, хотя она прекрасно понимала всех, вот, но, наверное, достаточно себя уважала. Как бы там не поступалось.
А у вас семейный язык украинский или русский?
Да, украинский.
Украинский.
Украинский, да. Я на этом языке думаю. Я до 4 лет вообще русского не знала. Но когда меня привезли туда, такие обстоятельства жизненные были, то есть как бы мне в детстве климат здесь почему-то не подходил, влажный. Ну, как бы сказали врачи, увозите. Вот. И у меня не возникло проблем заговорить на русском языке. Равно как и у моего ребенка, у которого до 4 лет проживания в Донецке, при том, что мама украиноговорящая и бабушка, он говорил, ну, среда была общения в детском саду, то есть папа у нас русскоговорящий, он говорил только на русском языке. Приехав сюда, он через неделю уже чисто заговорил на украинском. Вот, ну, по стереотипам, да, там вот бандерка. Расскажу такой смешной случай, который, как бы, ну, это было в моем детстве. К маме на работу приехала девочка-стажерка из Ивано-Франковской области. И вот сотрудница, человек с высшим образованием, говорит, о, бандеровка приехала. Мама говорит, а ты вообще знаешь, что такая? Кто такие бандеровцы? Говорит, это же национальность. То есть вот о чем с этими людьми можно было говорить, если бы они этого даже не понимали. Вот. И в дополнение, что говорил Алим, что кроме Крыма, там дальше Крыма земли нет, да? Наверное, то же самое вот и людям на Востоке. Потому что процента, если три и выезжали куда-то, они же не видели. То есть для них 1500 километров, да, ну понятно, что различные ситуации, то денег не хватает, то еще какие-то там навязанные стереотипы, что там бандеровцы будут убивать, то, что ты говоришь на русском. Да, это все работало. Вот, как бы, но вот, наверное, к сожалению, на протяжении вот тех 20 там, с лишним лет до всех этих событий, да, случившихся в нашей стране печальных, наверное, наши властные мужи не приложили никаких усилий, чтобы каждый человек вот в том далеком 91-м году, да, когда была провозглашена независимость Украины, почувствовал себя реально украинцем и с гордостью это говорил. Ведь нет ничего сложного в том, что человек там будет говорить на русском языке, там, на крымско-татарском. Да, пожалуйста, там, на любом языке, как, вот, как показывает история там, во всем мире. Но есть государственный язык, и мы должны уважать историю, язык, да, культуру. Это нормально, это общечеловеческие нормы. Но вот так сложилось. И да, добавлю вот тому, что сказал мой земляк с восточной Украины. Сложно. Сложно в той ситуации, что люди, к сожалению, считают, ну, не только во Львове, наверное, во всех регионах, потому что вот слышу отголоски от знакомых, что в Донецке виноваты сами, что это произошло. Но это неправда. Да, там есть процент людей, которые оказались не очень хорошими людьми, но все было именно так, что привозили людей из России. У меня родственники живут в области как раз, ну, там, Шахтерский район. Именно через трассу шли колонны с автобуса.
Это все были с 2 недели до,
да,
этих законов.
Как бы на одном из митингов сепаратистских тоже присутствовал близкий мне человек. Рассказывал, как это выглядело. Это как секта. Говорит, стоят оголделые лица. Там в микрофон орет какой-то дядька. И там: «Ой, ребята, Казахстан с нами!» Все: «Ура! Турция с нами!» Причем тут Турция, которая вообще не поддерживала, да, там как раз уже аннексировали Крым. То есть именно вот на таком уровне это было.
Да-да-да, Турция особенно радовалась.
Флаг Шахтера растоптали, думали, что это бандеровский флаг. То есть дончанин никогда бы не стал топтать флаг любимой.
А вот вы знаете, еще вот тоже ситуация была, когда конфеты Рошен топтали вот на площади. Да боже, ну детям дайте эти конфеты. Конфеты-то в чем виноваты? Виноваты. Ну, на самом-то деле, ну, так вспоминается это, да, эти апельсины от Люси Янукович, да, которые наколоты, но то же самое. Ну, вот как-то так, стереотипы, это страшно.
Саня, здесь стереотипы вам мешают, вот вам, вашим людям, с которыми вы работаете в организации «Восток»?
Ну, на самом деле нет, я не сталкивалась. Ну, вот вы знаете, вот завтра узнаю стереотип, потому что мы получим завтра результаты, мы поступали в специализированную школу с английским уклоном в первый класс, завтра мы получим результаты. То есть понятно, что свидетельство о рождении у меня ребенок записан в Донецке, ну вот увидим, как это будет, сыграет это или нет. Вот. На самом деле нет, ситуации не было, все было достаточно хорошо, лояльно, толерантно. Понятно, у меня была фора. Я в какой-то степени местная. Хотя мне говорили комплименты: вот у вас очень чистый украинский язык, то есть нет говора ни того, там восточного, нет львовского. Но честно, вот иногда меня как бы бередит мою нервную систему прочитка ленты в Фейсбуке. Потому что, да, там находятся люди местные, которые, ну, резко высказываются.
По поводу Востока, да?
Да, да, неприятно. Потому что вот ухудшилась криминогенная ситуация,
потому
переселенцы.
Потому что понаехали. Да,
понаехали, понятно. Переселенцы.
Ну, в Москве это понаехавшие называются уже давно.
Как бы,
да.
Это неприятно. К сожалению, потому что, ну, я человек эмоциональный, живой, я это воспринимаю сразу на себя. Вот, потому что...
Донецкий паспорт рвешь, да?
Конечно, ну вы что? У меня там ребенок родился, я там прожила почти там 2/3 своей жизни, даже больше. Вот как бы, ну, это несправедливо. Это неправильно, потому что, вот опять же, повторюсь, вслед за Алимом и негодяи, и гении весь везде. Вот, ну, как-то так. По поводу организации, ну, скажем, ресурса нет особого, да, и не было. Поэтому это в основном консультационная помощь.
Ну, это такая самая взаимопомощь, да, я так понимаю, да?
Да. Угу. То есть, одним из таких направлений, то, что мы могли сделать, это трудоустройство. Помнишь, трудоустройство? Мы контактировали с центром занятости львовским, то есть вот как-то так помогали. Угу. Сейчас уже обращается меньше, потому что, ну, потока все такого уже, переезда, да, нет, да, эта тема немножко угасает.
Друг с другом.
Угу. Да, уже как-то более-менее...
Тань, спасибо, я Роману, в общем, отчасти, и, ну, про стереотипы мы уже, кажется, все сказали, а у вас была история, когда вас тут в армию хотели забрать, это правда?
А, да, была история.
Что это такое было у нас?
Ну, в принципе... Мы, как законопослушные граждане, зарегистрировались, как и положено, переселенцам. И, ну, как бы я не вижу ничего такого. И мне позвонили, я, в принципе, сразу понял, что это звонок с военкомата. Кратчевым голосом сказали, что нужно подойти, что-то подписать. Я взял... Я мог бы, конечно, не идти. Ну, то есть, и потом, ну, куда-то отбыть в командировку и так далее. Но я считаю, ну, как бы, я для себя решил. Хотя, ну, тут семья во многом, конечно, на моем иждивении. Вот. С этой проблемой, конечно, это было бы трудно. Но я решил, что если государство считает, что я могу... помочь вооруженным силам Украины, тем более, ну, свой Донбасс вернуть, то я должен идти. Вот. Поэтому я пришел, да, мне дали повестку, я пошел, и, в принципе, я прошел за 15 минут медосмотр. Мне спрашивали там, там, жалобы есть? Нет, нет, нет. И, в принципе, наверное, я бы уже служил сейчас. Ну, чисто случайно там как-то обнаружилась моя застарелая болезнь. Она как бы там... не... она числится в списке, я даже не знал. Тех, с которыми как бы не служат. Поэтому я уже приготовился, у меня уже жена собрала, так сказать. У меня друзья-волонтеры стали подбирать там нормальную, чтобы я пошел. Берцы хорошие и так далее. Ну, как бы так. Хотя, с другой стороны, я понимаю, тут другая проблема, что для многих переселенцев, у которых есть семьи, и у которых нет каких-то серьезных капиталов за душой, да, вот в момент, когда, и если еще, допустим, да, государство сейчас гарантирует, что получит зарплату, фирма должна платить зарплату, да, но многие, к сожалению, Украина еще не идеальное государство, и у нас большая часть зарплаты, как вот, я не знаю, как в России с этим, но до сих пор платятся в конвертах, не вышли мы еще, не легализовали. И, допустим, человек реально получает там 1007-8, а расписывается за 1800, да, и семья, там, допустим, во Львове снимает трехкомнатную квартиру, там из 3-4 человек, она не сможет прожить на эти деньги, и даже на те небольшие, дай бог, что государство есть возможность их нам давать, эти переселенческие деньги, но это капля для того, чтобы как бы как-то перебить, ну, вот. Поэтому есть там, я понимаю прекрасно молодых людей, сам, у меня было ощущение тогда, вот когда нам зашли с битами, мы уже хотели организовываться в какой-то отряд самообороны, потому что государство не предпринимало никаких. И я думаю, что Славянск и Краматорск, и часть Луганской области до сих пор украинские, они должны были быть украинские по плану, не только российскому, но части людей элиты Киева, потому что Донбасс встал неожиданно для всех и стал организовываться. Появились Азов, появился Донбасс. Как бы что ни говорили сегодня о некоторых там этих комбатах, а это сложные люди, я не хочу затрагивать, не с безупречной репутацией некоторые, но люди, которые там воевали, это действительно те люди, которые самостоятельно, когда государство бросило, нашло способ, нашло оружие, и благодаря этому, то есть никто не думал, что Донбасс будет сопротивляться. У меня был спор чисто гипотетически с моим другом, который сегодня поддерживает всячески ДНР, ну, известный журналист, не хочу его называть, вот, и он сказал, ну, когда-нибудь вот сюда придут российские танки, я говорю, ну, придут танки, будут их подбивать. Ну, ты же прекрасно знаешь, что этого не будет. Я говорю, будет. Будут. Люди, возможно, ошибка Путина в том, что он не понимал, что Донбасс при всем своей сложности, за то, что 25 лет никто его не пытался нормально политически украинизовать, культурно, он все равно, по сути, ментально, он не российский Донбасс, он украинский Донбасс. И по своей этнической... Я сам для себя открыл некоторые районы в Донецкой области, в которых на украинском языке лучше говорят, чем во Львове, кстати говоря. Там в Добропольске. Потому что, кстати, о стереотипах. У меня друг, доктор исторических наук, писатель украинский, хотя сам из Донецка, Дмитрий Белый, мы как-то едем в такси с ним и размовляем украинскую мову. И нам таксист обернулся и говорит, а вы, может быть, не зи Львова? Я говорю, а что вы вырешили? А у нас никто не размовляет такой вышиканной украинскую мову. Вот, то есть львівська гвара, она такая все-таки с галицизмами своими специфическими, да. Вот тоже, я когда приехал, я думал, я наконец-то получу классную языковую практику красивого литературного украинского языка. И когда я услышал огромного количества суржика львовского, специфического, я, конечно, подумал, что да, это мой стереотип о Львове, как городе абсолютно украинском. Таком. И да, и количество русской речи, которая здесь звучит, да, я знал, что Львов толерантен, но я не ожидал нас... до такой степени. Да, я думал, все-таки война свой какой-то наложила... С другой стороны, в Львове, конечно, тоже меня и приятно, и неприятно удивляет то, что для тех, кто лично не затронут, я говорю, ну, приехали сюда, говорят, ну, как у вас проблемы? Туристов мало. Из-за войны туристов мало. Ну, это было год назад. Я говорю, ребята, вы понимаете, у нас там домов, квартир лишились. У вас тут слава, у вас счастье, вы в своем городе, вольно ходите, вольно дышите. Дай Бог у вас... Да, мы, конечно, понимаем, но туристов
мало. Но туристов мало. О проблемах переселенцев украинских, о проблемах крымских татар мы говорили сегодня с друзьями и коллегами в крымском татарском кафе «Бахчисарай» во Львове. Вела программу Елена Фанайлова.
каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте «Радио Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. «Радио Свобода». Глушить уже поздно.